Один Вадим. Один Вадим.
Ну что, дорогие друзья, даже не знаю, как отвлечь этого молодого человека от гаджетов. Он пришел к нам в студию, решил с вами пообщаться. И даже в глаза не смотрит, одел темные очки, как Штирлиц, как Джеймс Бонд. Здравствуй, Леша. У нас в гостях Алексей Чумаков.
Здравствуйте. Ну, в глаза я не смотрю, потому что вы тоже смотрите отнюдь не в глаза. Я
думаю, куда же?
Вы смотрели на чай, на...
Я слушал Магомаева.
Слушали Магомаева.
А скажи мне, а ты встречался с ним? Нет вообще в жизни?
Нет, к сожалению, не успел.
Я просто думаю, я несколько раз его увидел, конечно, потрясающе. Он уже, конечно, был не в форме, он же не выступал практически, но, конечно, какая-то энергетика от него.
Знаете,
все время...
он не был не в форме, я думаю, что он просто...
Но не в форме, в смысле, что он уже не работал активно.
Он просто вовремя ушел, и он сказал, что я больше не буду это делать. Он занялся, по-моему, живописью, насколько я знаю, и имел честь вовремя отойти от дел, дабы его запомнили не все-таки не пожилым человеком, а тем самым... сочным, полным сил Магомаевым, которым, собственно, и запомнили. Это во многом большая его заслуга психологическая и ментальная. Но, знаете, есть такая поговорка, не мне о ней, конечно, говорить на самом деле, но она такая есть, что очень сложно взобраться на Олимп, еще сложнее удержаться на нем, а самое сложное вовремя уйти.
Слушай, Леша, я понимаю, что ты находишься в самом расцвете сил, а ты думаешь вот о том, что когда-то придется тоже уже посмотреть с Олимпа вниз, в долину?
Ну, я думаю, что я до него еще не добрался.
Я знаю. Но, судя по твоим разговорам, я понимаю, что ты философски всегда настроен.
Я философски настроен на все. Философия в данном случае как легкий путь к... Легкий путь не к обвинению.
Это точно. Друзья, напомню, что Алексей Чумаков замечательный певец, композитор. Артист, не знаю, тем более сейчас вот это
шоу. Замечательный, а вот композитор, артист посредственный.
Ну ладно, прекрати. Ну вот глумление вот человеком.
Да нет.
Леш, посмотри, у нас эфир строится очень просто. Мы берем последние новости, обсуждаем их. На самом деле, конечно, это только повод поговорить о тебе, о твоей судьбе, о твоей жизни. Ну что, попробуем. Ты знаешь, вот именно сегодня утром в Ташкенте, в торговом центре Самарканд Дарвоз, Бахриддин Чустей и Забухилл Таиров приготовили самую большую карту Узбекистана из продуктов. Были использованы халва, маш, изюм, самса и другие. Угу. Ну, я понимаю, что ты родом из Самарканда. Скажи мне, пожалуйста, а вот ты до сих пор помнишь эту кухню восточную и любишь это что-то еще?
Вы странно приплели маш с самсой.
Минуточку.
Нет, те, кто писал.
Нет, они писали. Я видел фотографию. Это огромная карта Узбекистана.
Но маш это все-таки крупа, а самса это все-таки...
Видимо, они там что-то посыпали крупой.
Самса с машем, да?
Да. Нет, самса, видимо, это были горы. Нет, там действительно настоящая карта из продуктов.
Потрясающе. Ну, вообще, Узбекистан для меня это особое место. Я же родился там.
Ну, да.
В Самарканде как раз-таки. И, ну, у нас вот ребята, вот, видимо, дошли до того, что занимаются творчеством.
А что ты любил в детстве?
Продуктов. Я любил в детстве... А вы знаете, то же самое, что люблю сейчас. Своих близких, мам,
нет,
папу.
Нет, я про еду говорю.
А про еду вот все то же самое, сладкое. Вот и все, что вы, кстати,
сладкое?
Перечислили. Это маш, в том числе машевая каша с рисом и с мясом, с бараниной. Подожди, это моя самая любимая. Сладкое я очень люблю. Но мне нельзя, я пухну.
А вот, Алексей, скажи мне, пожалуйста, я же помню, как твоя супруга называла тебя как-то в одном интервью бегемотиком. Я подумал, думаю, я бы убил бы. Ну, ладно, я вот сдержался, я очень крепко. Я всегда считаю, что семья, как говорится, тут, как говорится, что жена сказала, так и будет. А как ты похудел?
Вот ну, реально, я похудел, я не ем маш и самсу, к сожалению. Это для меня большой стресс, да. И то, что вы мне сейчас сказали, я захлебнулся собственными слюнями теперь.
И все-таки.
Вот этим и питаюсь.
Ну что, с этим воздухом?
Нет, собственными слюнями, я же говорил.
Да.
Это я вспоминаю маш, самсу и питаюсь.
Я просто, знаешь, почему я тебя спрашиваю? Потому что, вот говорят, например, почему ведущим нельзя худеть? Потому что голодный ведущий – это злой ведущий. Злой ведущий – это плохой ведущий. Вот то же самое можно сказать об артисте.
Ну, я не сказал, что я голоден. Я сыт. Я сыт.
Это сейчас ты себя уговариваешь, да,
нет,
или как?
Нет. Это такая, да. Вот это вот. Сублимация энергии. Но я похудел для фильма, на самом деле. Мы сняли фильм White Media, Art Pictures. совместно. Они сняли фильм, и я, и моя супруга были главными героями. Да, называется «На срочно выйду замуж».
Да.
Это картина. И я сбросил 10 килограмм, потом успешно поправился опять. Под,
да
этот, под этот Новый год я весил уже опять 100, а сейчас я вешу уже 91, я опять сбросил 9.
Молодец.
И я понял, что мне так легче.
Ну, Леш, ну, пожалуйста, для меня, хотя бы для наших слушателей, да, хотя бы один способ, вот, действительно, как вот кардинально, быстро, самое главное, несложно сбросить.
Знаете, говорят, закрыть рот и не есть.
Но
на самом деле абсолютная чушь.
Да, мне тоже так кажется.
Нет, это правда. Самый главный способ похудание, это организм должен быть всегда сытый. Как раз таки не есть — это первый способ к, поправлению. Mm-hmm. Другой вопрос — что есть, в каких порциях, в каких объемах. Вот, поэтому мне прописали специальную диетку, которая подходит конкретно мне, потому что mm-hmm. Юля ест по этой диете, она поправляется. Я нет. Специально под меня, да. И главное — есть там 150 грамм за раз и как можно чаще. И не очень калорийные. Хотя, если честно, я иногда даже вечером могу побаловаться виски.
Ну, а об этом ни слова.
Нет, да. Почему? А 30 грамм, что такого?
Ну, в принципе, да, для нет. профилактики.
Для
тем
профилактики,
более, говорят, в организме
мозга.
Вообще там...
Вот, и поэтому я это говорю к тому, что я не настолько себя ограничиваю. Но нужно быть всегда сытым. Потому что как только организм вдруг понимает, что он голоден, он начинает из воды вытягивать калории, ну, я так образно говорю,
из воздуха.
Впитывать, потому что он понимает, что завтра будет такой же кошмар, а ему нужно как-то существовать. И он начинает... Ты вдохнул свежий воздух, березовый сок выпил, и у тебя раз — плюс 7 килограмм. Вот, чтобы этого не было, организм должен быть спокоен за завтра, и он тогда не откладывает. Он говорит: да зачем, если я завтра опять буду есть 6 раз в день?
Слушай, у тебя явно какие-то способности.
Да?
Я понимаю, почему ты...
А вы, кстати, на моих глазах скинули 7 килограмм.
Да, ну, не
только
7,
после,
ладно,
моих слов.
Ну, полкило точно уже скинул. Так, переходим дальше. Ты знаешь, что 2 марта Стивен Кинг заявил в Твиттере о том, что роман «Темная башня» будет экранизирован. И он уже списывается с Мэтью МакКонахом и Идрис Эльба, чтобы они приняли участие в этом фильме. А я в курсе, что ты тоже стал писателем, сценаристом.
Ну, это не совсем так.
Ну, почему не совсем так?
Потому что писатель — это все-таки большая профессия, посвященная жизни и творчеству, а не просто походя. Я скорее автор некоторых историй, но писатель — это Стивен Кинг. Я говорю сейчас абсолютно не кокетничая и не набивая себе цену, просто писатель. Вы знаете, как человек, написавший красивую музыку, это еще не значит, что он музыкант.
Но это,
грубо
да.
говоря, человек, написавший Бесом и Мучо великую, что не написали многие более профессиональные музыканты
Моцарт,
в своей жизни.
Где был Моцарт в этот момент?
Да, Моцарт уже был. Моцарт,
да,
к тому
знаю,
времени
да.
умер, но он просил об этом не говорить.
Да-да-да.
Так вот. Но при этом человек, который написал в 14 лет, девушка, которая написала «Бесом и Мучо», она не является музыкантом. Она автор этой песни. Гениальной, потрясающей, великой, но все-таки. Вот. Поэтому я не писатель. Я автор.
А о чем ты пишешь?
Автор, я пишу о Алексей. Разных историях. И сейчас выпускаем мы, дай бог, вторую книгу. Потом дальше у меня на подготовке третья книга. А первая книга, которую я выпустил, называется она «В поисках призраков». Она действительно оказалась успешной. Мы продали весь тираж, и потом мы начали делать по многочисленным просьбам,
ну, да.
добивку, допечатку, делюкс-версии,
а
более
скажи,
дорогой версии.
Алексей, вот если ты писал о призраках, значит, ты в них веришь?
Я в них не просто верю, я их видел.
Когда?
А это была очень странная история, как, и это не только я, что позволяет мне все-таки не усомниться mm-hmm. в собственных... в отсутствии психологических расстройств,
да.
во всяком случае, в явных проявлениях.
Да.
Дело в том, что мы жили, кстати, в городе Самарканд, мы жили с родителями в очень-очень старом доме, частном доме. Он еще был из кирпича сердца, знаете, это не жженный кирпич, это песок, бетон, солома, прессованный такой кирпич.
Угу.
Вот, под дождями он становится практически камнем со временем. Вот, и мы жили в доме, который когда-то, на месте которого когда-то стояли сады Эмира Тимура, Тамерлана, да, царя Тимура. Mm-hmm. Потом, после этого там были какие-то, все это выжжено было, после этого были какие-то другие сады. И впоследствии, ну, может быть, лет 200-300 тому назад, там было кладбище для самоубийц. Так случилось. Но не только именно там, где я жил.
Ну, да, да.
Там достаточно большое было кладбище для самоубийц, а впоследствии там построили пищевой техникум. Тот, кто знает Самарканд, он поймет, о чем я говорю, где это место. Вот. Сейчас там все сравняли, там просто федеральная трасса, дорога. И наш дом тоже сравняли. Но когда-то в этом месте было кладбище для самоубийц, как выяснилось потом, мы об этом, конечно же, не знали, мы переехали в этом дом, в этот дом, там было всего 6-7 домов, не очень много, улица Нора Якубова. Угу. И вот я вам хочу сказать, что там была мразь-мразьская просто. И мы 4,5 года жили в этом доме, и я, и мама, и папа, и брат мой, и огромное количество друзей моих были свидетелями многих странных вещей, которые происходили в этом доме. И с тех пор я очень-очень, не то что верю, я знаю, что есть что-то, нечто, о чем мы не знаем очень подробно.
Друзья, это Алексей Чумаков. Мы на секунду прервемся и продолжим.
Нам просто пришла важная смс.
Именно.
Напоминаю, что в студии находится певец Алексей Чумаков, и мы говорим о жизни, мы говорим о привидениях в том числе. Да. Напомню, смс-портал 5533, все сообщения сейчас слово «Маяк», WhatsApp, плюс 7967-103-5533. Звоните, пишите, телефон прямого эфира, ладно, всякий случай, 728-7171. Код города Москвы 495. Ну, а сейчас, Алексей, ты понимаешь, да, мы, конечно, могли рояль вытащить попозже, но коль ты пришел. Ну,
просто кусты еще не отросли, еще
да,
весна.
Еще весна, да. Да,
еще что рояль уже, да, просто
виден. Еще не набухли, да. Поэтому я предлагаю, Леш, да, послушаем твою одну из новых последних песен.
Давайте, ну, дай бог, не последних, но ну, да, давайте послушаем. И она, кстати, не совсем новая, но поскольку...
А повторение мать учения.
Поскольку я пожалуюсь, не все радиостанции, вернее, все радиостанции не крутят мою музыку.
А что такое, это заговор?
Нет, это не заговор, это дурновкусие, и поэтому...
у нас вкус есть.
У вас потрясающий вкус, поэтому я вот иногда прихожу и презентую песню, хотя, знаете, талантливая песня, может, не скромно, но факт, она всегда найдет путь к сердцу зрителя, и эту песню очень любят, несмотря... Ну, те, кто приходит ко мне на концерты, все 7 человек, которые приходят ко мне, они одни и те же.
Ой, лиса, ой, лиса.
В общем, послушайте, счастье, как раз такое весеннее настроение, немного Испании.
Всегда это когда ты без звонка можешь войти в мой дом и в любовь мою. Знай, что всегда наверняка, даже когда не жду, я тебя люблю.
Ну, я надеюсь, вы узнали этот голос Алексея Чумакова. А теперь он сейчас может и живьем подпеть. Алексей Чумаков в нашей студии. Мы продолжаем наш разговор. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас в своем маяк. И WhatsApp плюс 7-9-7-103-5533. Леша, я смотрю на подсказки. Они на своей спине там, да. Это, понимаешь,
я думаю,
годы берут свое. Да, уже много не помнишь. Ну что же, Алексей, поехали дальше. Новостей у нас много. А, кстати, это действительно, что твоя собачка съела первый роман?
Да, я, кстати, нашел два.
А что ты будешь делать?
Смеяться, я собачка, ничего.
Я бы ее убил бы.
Ну, не, ну что, я люблю собак. Даже иногда больше, чем собственные романы. Но да, я написал роман «Цвет последнего заката». Это мой самый-самый первый роман. И, ну, по неосторожности оставил его ниже...
Ниже
уровня моря. Ниже уровня носа, скажем так. У меня был боксерчик, его звали Роджер. И он разорвал все в хлам просто. И я... Захожу домой, у меня тут все в снегу. Я думаю, ничего себе, это на самом деле была бумага. И он так искренне мне посмотрел, типа, посмотри, чувак, посмотри, как я это красиво сделал. Ну, я понял, что...
Это знак.
Дурак я. Да, знак того, что нужно писать дальше. И самое главное, что совсем недавно, буквально, может быть, дней 5 тому назад, мы перебирали какие-то старые письма, там, какие-то старые записи. Ну, знаете, такая есть коробка воспоминаний у каждого.
Я боюсь, в последнее время к ней же подкрадываться.
Да, там может быть разное.
Да.
Скелеты вдруг оживают. И мы нашли два оставшихся самых первых листочка.
Да ладно!
Этой книжки. Ну, для вас это понятно, что это мелочь. Для меня это... Я их в рамочку засуну, понимаешь? Ну, чтобы восстановить это уже невозможно, к сожалению. Поэтому с тех пор я пишу только в электронных версиях.
Правильно.
Написал страницу, раз высылаю себе на почту. Написал страницу на почту, чтобы если что-то произошло, я всегда мог достать.
Слушай, Леша, ты знаешь, готовясь к встрече с тобой, я увидел видео одно из твоих первых выступлений. По-моему, это была «Утренняя звезда».
Увидел видео, услышал аудио.
Нет, видео увидел и аудио услышал. Знаешь, в чем дело? Я понял, на самом деле. Я понял, кто ты.
Знаешь, ты никто, Олег. Ну, я понял, что ты никто, чувак.
Вот ты врушка. Я просто, знаешь, я думаю, вот люди ведь по-разному открываются, да? Есть некий имидж, понятно, ты отстраиваешь его. Ты иногда прячешь вот того себя, того, скажем так, первобытного, настоящего. И когда вдруг видел этого хрупкого мальчика, который пел с галстуком, с белым на шее, и так трогательно, и так высоко, я подумал, черт побери.
Какой мразь он превратился.
Вот ты дебил! Вот слово ты скажешь.
И что, произошло?
Ничего, я вдруг подумал, что... Я так и знал, что такое есть.
Это 95-й год.
Да?
Да, это я пел... Да, это 95-й, 93-й. Это кого?
Ну, в общем, там что-то...
Это 91-й год.
Ладно. Давай сейчас воспоминания пока оставим в стороне, послушаем новости на радио «Маяк», и потом вернем в студию и продолжим наш разговор.
Да ну, давайте уже поболтаем. Эти новости уже достали.
Отличная мысль. Алексей, заворачивай.
Танцы. Один Вадим.
Итак, дорогие друзья, напоминаю, что в студии находится Алексей Чумаков, замечательный певец, теперь вот еще и шоумен, и самое главное, звезда шоу «Один в один». А СМС-портал 5533, все сообщения сейчас слово «Маяк» и WhatsApp, плюс 7-967-103-5533. Алексей, прежде чем продолжать часть новости, тут еще вот пришло письмо, и я думаю, что это не к тебе конкретно, но это ко многим. Вот смотрите, смотрю шоу «Один в один», ребята молодцы. И вот вопрос, вот изображают других талантливых людей, ребята показывают, что они нереально одаренные. Но почему же в личном творчестве это не так заметно? Почему звучат невнятно тру-ля-ля-ля-ля и хитики на час? Костя, знаете, 46 лет.
Косте 46 лет, а через год Косте будет 47, а он так и не поймет одну маленькую вещь. через год 47-летний Костя не поймет одну вещь. Он не поймет только то, что любое тра-ля-ля, любое ква-ква-ква и любое бла-бла-бла, не что иное, как то, что звучит у нас в мозгах.
По большому счету это так.
Не по большому, вообще весь мир выстроен так, что мы на него смотрим через собственные глаза, через собственные уши.
Так.
Поэтому, если вы не слушаете Битлз, для вас это ква-ква-ква. Если вы не понимаете, что такое Стиви Уандер, и думаете, что это только где-то I just go to say I love you, слепой парень что-то там поет, то для вас это так и есть. А к сожалению, этому Косте 46 лет, мне хочется пожелать не быть зашоренным, словно мустанг Тамерлана, да, а немножко расшориться и посмотреть хотя бы, как минимум, на тех людей, о которых он говорит. Зайти, набрать, например, Вадим Казаченко, он, кстати, тоже участвует.
Я знаю, да.
И вспомнить свою юность, вспомнить, насколько человек гастролировал, насколько он внушил в нас какие-то песни, которые, с которыми мы первый раз поцеловались. Да. Да. Зайти, посмотрите, кто такой Сергей Пенкин, который собирает огромное количество залов, несмотря на то, что, может быть, в федеральных каналах его не так много. Зайти, посмотреть, я о себе не буду сейчас говорить.
Молодец, скромный.
Зайти, посмотреть, например, на и таких исполнителей потрясающих, как Светикова, которая сыграла огромное количество ролей в потрясающих мюзиклах и так далее. Огромное количество людей, моих коллег, которые на самом деле, безусловно, являются где-то новым поколением, где-то поколением чуть постарше. Ну, может быть, да, они не звучат из каждой рубки.
Эти, да,
да, но ведь очень многие, кто звучат из каждой рубки, на самом деле, недостойны этого. Вот. А существуют разные формации, существуют разные ситуации. Поэтому...
Вот, Леха завелся.
Я не завелся. Вы знаете, меня всегда удивляет, когда, знаете, вот я, например, не слушаю радиостанцию, к примеру. К примеру, я не слушаю радиостанцию «Маяк». Это действительно так, но не потому, что я не люблю, потому что я просто не слушаю радио. Я слушаю аудиокниги.
Ух ты.
Да, потому что нет времени читать, а развиваться надо. Я не слушаю радио. Но ведь это же не значит, что для меня радиостанция «Маяк» — это бла-бла-бла-бла. Это радиостанция, которая является собой колоссальное, возможно, даже больше всех остальных, колоссальное количество бэкграунда и шлейфа воспоминаний и груза информации. Понимаете? И я не позволю никогда себе, не слушая «Маяк», сказать, что такой радиостанции нет. А вот Костя, 46 лет, дожив до этого возраста, не понимает одну вещь, что красота всегда в глазах смотрящего.
Все, Лех. На самом деле, нет, отличный спич, и я тебе могу сказать, что ты во многом прав.
Я прав не во многом, я прав в данном случае во всем. Потому что если ты не ешь маслины, это далеко не значит, что маслины не растут.
Хорошо, скажи мне, Алексей, а как ты забыл костюм концертный на встречу с Марком Болтоном, да, по-моему?
Не Марком, а, видите, для вас нет Майкла, видите, Болтона.
Майкл,
но это не значит, что он не имеет 4
конечно,
Грэмми.
Да. Ну, прости меня, пожалуйста.
Нет, да. Я сейчас... Опять возвращаясь к Косте 46.
Да, еще 46 только.
Да, мне кажется, он уже после моего спича ему уже все 54. Я просто хотел сказать то, что я действительно забыл костюм. Не то, что костюм, но я забыл... Да, ну, не концертный костюм, просто забыл костюм на концерт Майкла Болтона. Мы с Майклом Болтоном спели в Польше мою, кстати, песню.
Угу. Это «Зеленое горе», да?
Да, мою, кстати, песню. К слову,
я заметил.
К слову, Косте 46, о том, что Майкл Болтон пел мою песню, да?
Так.
Вот. А потом он пригласил уже, когда он в Москве выступал, он позвонил мне и попросил, чтобы я приехал и спел вместе с ним и уже на сей раз его песню. Вот. И я забыл костюм. Действительно, я забыл костюм. А со мной был друг Махмудик. Он, кстати, вот сейчас как раз-таки там и находится. Вон он.
О, да ладно?
Да. Он всегда со мной. Как только я забываю что-то, Махмудик, как всегда, тут и там.
И что?
И вот. А Махмуд размера на два, по одежде поменьше, в рубашке. Да. И он мне дал свою рубашку, которая на моей большой груди. Который завидует даже порой Саманта Фокс. Сама завидовала мне. Ну, у вас левая, у меня обе большие.
А, понял, да, извини. Я качаюсь просто справа.
Вы качаетесь справа?
Да.
Пора переходить на левую сторону.
Так.
Вот. И, значит, я одел его рубашку, она у меня еле-еле затягивалась. Здесь у меня такая красивая грудь, как мне казалось тогда, грудь, да, наполненная молоком и творчеством, да. И я, значит... И я одел какой-то пиджак, не помню чей, свой или не свой, и вот эту еле-еле застегнул рубашку, втянул живот максимально. И за счет этого был таким, знаете, мачо или чмо. Вот где-то между. Я был где-то там, вот где-то посередине, где-то между стульев присел. Но самое главное, что я настолько был счастлив находиться на сцене рядом с мэтром, с мастером, что, поверьте, и все зрители, которые были счастливы видеть его концерт, кстати, первый концерт в Москве, мы были настолько все счастливы от происходящего, что никто не заметил вот эту маленькую деталь, пока вы ее не рассказали.
Да, Леш, на самом деле, ты знаешь, вот у меня, говорю, два потрясения. Первое потрясение, вот я увидел тебя, ну, практически в детском возрасте, а второе, когда я помню, был у нас концерт, да, классики на маяке, и ты пел дуэтом с Ларой Долиной. Ну, прости, говорю, Лариса.
Безусловно, да.
Это было так классно. Это было... И я помню, как зал просто завыл в конце.
Завыл, уходи в этот
момент. Нет. Это было так вкусно и так по-настоящему.
Спасибо.
И при этом вы были на равных, понимаешь, в чем дело?
Ну, нет, конечно, не на равных. Ни в коем случае. Нет, по Алексей. Многим причинам. Во-первых, потому что учитель всегда чуть выше ученика. Это во-первых. Во-вторых, если этот учитель еще и действующий, хоть и является действующей Ларисой Санна Долина, она действующая певица, вот, то, безусловно, то, что она делает с джазом, это, конечно, фантастика. Вот. Поскольку там мы пели джаз, но мне приятно, я благодарен вам за эти слова.
Я говорю, это абсолютно, ты понимаешь.
Но все равно я внимательно послушал эту запись, и все-таки пришел к выводу к тому, что чуть-чуть был too much. А вот у Ларисы Санны все как-то вот мерно. Вот это, видимо, основная причина
профессионализма.
Я очень капризен и к себе в том числе.
Это хорошо. А следующая новость пришла из Америки. Ты знаешь, группа международных ученых обнаружили, что... Есть
что в Узбекистане
ген.
Сделали не, большой не, из плова.
Не-не-не. Обнаружили ген, отвечающий за появление седых волос. Ну, это, как говорится, бог с ним, что нам с этим геном делать-то? Самое главное не в этом. Оказывается, параллельно, они выяснили, что у мужчин седина появляется гораздо раньше и чаще, чем у женщин. Я думаю, с чем это связано?
Я думаю, это связано с женщинами.
Правильно. В канун 8 марта, я считаю, это самый правильный вопрос.
Конечно, это женщины, они же провоцируют нас на как на седину, так и на эндорфин. Мне кажется, больше
на подвиге,
после которой появляется седина, после которых и появляется седина. Вот, поэтому все из-за них. Я глубоко убежден, что все из-за женщин. И даже наша жизнь, это известный факт, вся связана с женщинами, потому что мы родились из женщины. Это потрясающе. Поэтому если сидеем только мы, да и слава богу, потому что седина мужчину красит. Вот я, например, начал сидеть. У меня виски там.
Ну, тебе хорошо.
Да, я тоже вот думаю, не, а что такого? Это лучше, чем лысеть, честно.
Да, это
намного лучше, чем
лысеть. Простите, лысые друзья наши.
Лысые друзья.
У меня есть лысые друзья.
Не друзья, не друг ты нам, говорят лысые люди сейчас в ответ.
Да.
Вот, не, ну это лысеть, это, конечно, да, это, конечно, катастрофично. Хотя не всем, это мой Федор Бондарчук невероятно выглядит.
Посмотри, вообще просто мега.
Да. А как выглядит Гарик Харламов лысым? Вы видели? Я просто фантазирую, просто сублимация.
Да. Ну, зато у нас Гоша Искуценко.
Гоша Искуценко?
Да, Гоша Искуценко, классный выглядит.
Гоша Искуценко.
Так, Алексей, следующая новость к нам пришла из Франции. Вот ты знаешь, сейчас там Валентин Юдашкин показывает свои последние обновы французской публике. Они в восторге, просто штабелями падают. Да, но вопрос не это. Жан-Поль Готье 2 марта презентовал свою новую коллекцию. Это будут костюмы для...
Да говорите, что?
Исполнения стриптиза. Сам прикол не в этом. Ты знаешь, где будут выступать артисты в этих костюмах, в стриптизерских костюмах?
Нет.
Помнишь, была такая площадка в советском детстве, называлась она Фридрихштадт-Палас?
Да, конечно.
Вот именно там с весны, с осени этого года будет мировой...
На Фридрихштадте, да?
Да, мировой стриптиз. И все время думают, что вы взяли, опоганили такую площадку.
Нет, стриптизм. Ну почему? Почему? А возможно, Фридрих мечтал об этом. Человек, который придумал этот зал, возможно, он его сделал для этого.
Слушай, ну скажи мне, а вот для тебя площадка важна, вот на которой ты выступаешь?
Я скажу так. Площадка важна только лишь для того, чтобы зритель кайфовал. Сейчас объясню. Иногда, поскольку я работаю живьем, у меня музыканты, и я принципиально стою на этом, мне очень важно... чтобы живой звук не разлетался, поэтому какие-то бетонные стены меня не устраивают. В этом смысле важно, где ты работаешь, конечно. Но глобально, если все хорошо звучит, все вот так вот сужается до уровня коннекта между зрителем и артистом. Поэтому, вот, например, у меня был случай, когда я приехал, не буду говорить куда, не буду говорить кому,
Неважно.
Это неважно.
Сзади стояла шикарная сцена, был звук, был выставлен весь технический райдер, весь бэкстейдж, весь бэклайн. Все серьезно. Я выхожу, стоит один стол, и за столом сидят два человека. Я отработал двухчасовую программу для этих двух людей. Но вы не представляете, во-первых, мы сдружились потом.
Ну, это понятно, да.
Это непонятно, это могло не понравиться. Я мог дежурно это сделать. Но от этих двух человек исходила такая энергия. Они знали песни, они пели со мной. Мы вместе попели Вандера. Мы вместе поджимили. Я даже спустился, честно говоря, покурил с ними кальяна во время песни. Это было настолько по-семейному, что мне этот концерт, я сейчас на маяке, в прямом эфире, на всю страну, вещаю именно об этом случае, а не, заметьте, а не о каком-то большом дворце спорта. Потому что иногда вот этот... Вот этот close, вот это близкое состояние со слушателем намного-намного важнее, нежели ор толпы, которая только что кричит тебе, а дальше она будет кричать кому-нибудь другому. Вот в этом есть некая эксклюзивность. И почему handmade, почему штучное всегда чуть-чуть дороже? Потому что оно эксклюзивно. Я... люблю эксклюзивные площадки, я люблю эксклюзивных людей, эксклюзивных слушателей, и я не собираю огромные залы, к слову о площадках, но если люди, если на меня люди пришли, то это уже те люди, которые пришли на меня.
Вот скажи мне, ну ты сейчас, например, собираешься давать концерты в Кремле, да?
Нет, не в Кремле.
Не в Кремле?
В Крокус-Сити-Холле, 18 марта.
Больше.
Марта, да, у меня концерт.
Это еще больше площадка. Там сколько? Да. 6 тысяч мест, по-моему.
Ну, она как Кремль, да, где-то. Там еще побольше.
Вот скажи мне.
Ну, я не знаю, может быть, и не приду 6 тысяч людей. Откуда же я знаю?
А вот ты не боишься? Знаешь, для художника это большой удар. Знаешь,
безусловно, удар. Но я не боюсь, потому что... Окей, расскажу другую историю. Я уже ничего не боюсь. В Самарканде Махмудик помнит, 97-й год. Я устраивал, короче, я приехал из Тюмени, я уже тогда жил в Тюмени. Мы с мамой заехали на 2 недельки в Самарканд к маминой сестре. Да, по своим по делам. Вот. А я взял концертный костюм, я подумал, ну что, пусть будет. У меня он тогда был блестящий, красивый. Вот. И я думаю, давай сделаю концерт. 97-й год. Никто не знает меня, даже я сам себя тогда еще не знал. И, значит, мы... Это, конечно, мы, значит, такой большой зал. Ну, как большой? Ну, да. Мест там 500, да, 600
большой,
мест.
Большой, конечно.
Да, для Самарканда, все. Колонки, все, там, ты интро, я выхожу, клянусь, вот Господь свидетель, клянусь, я выхожу, а там не было выхода с гримерки, надо через зал было идти. Ну, такой самаркандский вариант. И я спускаюсь, это дворец пионеров какой-то был, и я спускаюсь, выхожу через зал в костюме, все там, та-та-та-та-та-та, музыка какая-то, все, начинается концерт. Я выхожу, в зале сидит 2 человека, девочка и парень. Все, никого больше. На сцене я один, и в зале 2 человека, девушка с парнем. Они где-то увидели, что мой концерт, он ей сделал подарок, купил билет бедный, и, значит, сидят вдвоем в центре зала, никого больше. Клянусь, вот Бог свидетель, не обманываю ни на слово. Ну, естественно, я концерт, конечно, не стал петь. Я с ним спустился, мы с ними поболтали, пообщались, мы им подарили подарки. Ну, странно петь полуторачасовой концерт для 2 людей. Но это было в 97-м году.
Слушай, ну это классная прививка.
Сейчас прошло с тех пор практически 20 лет. Чуть 19 лет. Ну, хочется верить, что, конечно же, я с тех пор немножко поработал над собой. И, конечно же, придут люди в Крокус. Во всяком случае, мы очень готовимся. И, с вашего позволения, я воспользуюсь.
Так быстрее, Алеш. У нас просто 10 секунд.
18 марта. Крокус Сити Холл. Я вас жду. Будет очень музыкально. И, может, вам не понравится. Но я знаю, я вас не обману. Это абсолютно точно.
Радио «Маяк». Один Вадим.
Ну что ж, друзья, напоминаю, что в студии находится Алексей Чумаков. Мы говорим о жизни, мы говорим о песнях, мы говорим о новостях. И, естественно, говорим о судьбе. О судьбе человека и каждого человека из нас. Слушай, ну что же, тут, конечно, много еще новостей, но, наверное, это самое главное. В этом году российские мужчины потратят на подарки своим любимым женщинам меньше денег, чем в прошлом году. Это связано со многими вещами. Скажи мне, а ты думаешь... А подарок своей супруге 8
марта? Для меня это большая проблема всегда. Вообще подарок для меня большая проблема. Не потому что я...
Я сам подарок, да?
Нет. Я просто... Я не столь изобретателен в этом, к сожалению.
И для меня огромная проблема выбрать подарок. Прям большая проблема. Мне всегда хочется сделать его каким-то особенным, а особенные подарки, они имеют тенденцию повторяться. Ну, а то, что многие не купят, купят какие-то вещи подешевле сейчас, да, и потому что время непростое, но оно пройдет.
Да.
Пройдет все, да, это, и в этом есть большой, большой плюс ситуации, что все всегда проходит. Это банально, но я лишний раз напоминаю это и себе самому в том числе. А мне кажется, что главное для женщины, для любой женщины, это отношение мужчины и умонастроение, с которым дарится подарок в том числе. Потому что ты можешь подарить одну розу, но сделать это так, что с таким чувством, что достойная женщина это оценит намного больше, нежели если это бриллиантовое колье, чтобы она не трепала мозг, например. Ну, да. То есть, поэтому я тут надеюсь на благоразумие женщин и на чувствительность мужчин. Если все совпадет...
Отлично, отличный спич. Мне нравится еще больше.
Мне кажется, вам нравится мой спич.
Да-да-да, мой спич мне нравится.
Вот, поэтому, я думаю, не надо заморачиваться на эту тему. И к тому же, вот я, например... Вот мне ничего не... Мне обычно ничего не дарят на 23 февраля. Ну вот, кстати, Юля мне подарила на 23 февраля. Да, она всегда дарит. А вообще, обычно это... Лёш, с праздником! На этом все заканчивается.
Лёш, слушай, еще одна новость. Ты знаешь, что сейчас наш замечательный актер Армен Джигарханян находится в тяжелом положении. Ну, слава богу, вроде бы врачи...
В смысле? Нет, я не знал об этом.
Да, он попал в больницу. И там, да, с подозрением инфаркт. Знаешь, в свое время Армен Борисович сказал замечательную фразу, от которой я, честно говоря, меня так немножко ёркнул, потому что это и моя тема в жизни. Он сказал: вы знаете, до тех пор, пока наша мама жива, я маленький ребенок. Я, ты знаешь, очень рано стал взрослым, к сожалению. И знаю, что это коснулось и тебя.
Да, да, да. Это такова жизнь. Я бы хотел все-таки пожелать великому Джигарханяну, великому, потрясающему актеру здоровья. Единственное, что меня все-таки успокаивает, потому что я разговаривал с врачами по другим вопросам, что если вовремя, то не существует ни одной болезни сердца, которая не лечится. Но поскольку он уже в больнице, значит, все-таки это вовремя. Потому что если не вовремя, происходит то, что произошло, например, с Батором Шукеновым.
Да.
Это было не вовремя. А Армен Борисович, значит, вовремя. Потому что он в больнице, он жив, и значит, вовремя. А нет болезней, которые не лечатся, болезней сердца нет, которые не лечатся. Слава Богу.
Отлично.
Поэтому я думаю, что нужно просто всем вместе нам подумать и энергетически искренне пожелать этому человеку здоровья. И я почему-то уверен, что оно таковым и будет.
Друзья, вот. Это был Алексей Чумаков. Леша, до встречи на концерте. Буду приезжать мимо, обязательно зайду.
А вы приезжайте, я вас приглашаю.
Да. Это был Алексей Чумаков, Леша. И знаешь, я понимаю, что тебе желать? На самом деле у тебя все есть, но мне кажется, ты должен верить и верить и верить в свои силы. И что ты обязательно будешь первым.
Спасибо.
Я в этом абсолютно уверен.
И я вам желаю то же самое. Спасибо, что пригласили. С вами очень приятно, комфортно. И с сегодняшнего дня я обещаю, я буду слушать только «Маяк».
Отлично. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.